Здравствуйте, с вами радио «Крым Реалии», Елена Римовская, Екатерина Некречия.
Это мы, всем привет, рады слышать вас на волнах, точнее, рады, что вы слушаете нас на волнах 648 АМ, это средние волны. Сегодня мы поговорим о таких темах.
Дадут ли воду в Крым? Идея некоторых депутатов Верховной Рады Украины получила продолжение.
Что будет с археологическими находками в Севастополе? Напомним, что в рамках реконструкции центральной улицы там обнаружили ранее неизвестные археологические объекты. Это мы обсудим детально в этом эфире.
Ну и после этого поговорим о том, что российские деятели культуры поддержали политзаключенных. Что за политзаключенные, что за деятели культуры? Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем мы традиционно с новостей, но прежде напомним, что вы можете нас слушать на средних волнах 648 АМ. У нас есть бесплатный номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Есть еще номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также вы можете следить за видеотрансляцией нашего эфира на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Мы постараемся их озвучить в этом эфире.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Идея возобновить подачу днепровской воды в аннексированной Россией Крым в обмен на отвод России войск на Донбассе была личной идеей Давида Арахами. Об этом на брифинге сегодня заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Що стосується заяви Давида Арахамі, я теж, як і ви, вчора був такий важкий день, і я мав змогу тільки прочитати про це в інтернеті. Тому сьогодні я сподіваюся, що побачу Давида, спитаю в нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамі.
А ви з Кодиком взагалі не говорили про воду в Україні?
Ні, ніколи.
Напомним, что накануне председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахами в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил, что пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе.
Моя особиста позиція, якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, ну, я вважаю, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Ну, я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України.
На заявление Давида Арахами накануне уже отреагировал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Далее фрагмент его комментария в эфире телеканала UA Крым.
Для того, щоб там розвивати Крим як військовий такий форпост Росії по каналу, потрібна Дніпровська вода. І ми не відкидаємо, що Путін буде на тих зустрічах, які плануються, він, можливо, підніме це питання. А зараз іде створення такого психологічного фону. Якщо хтось в державі допускає, що можна буде здати цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше, не більше, аж 500 тисяч, ми ніколи не допускаємося того, що держава нас може продати за воду.
Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, это фракция «Европейская солидарность», считает, что высказывание накануне 6-й годовщины аннексии Крыма о возобновлении поставок Днепровской воды на полуостров звучат кощунственно и отдаляют деоккупацию Крыма. По ее мнению, подобные заявления являются бездумными и провокационными.
Напомним, что ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины, депутат от «Слуги народа» Юрий Арестов, рассказал об идее продавать воду в аннексированной России Крым в комментарии корреспондента. Корреспонденту проекта «Радио Свобода. Схема». Видео было записано в октябре прошлого года, а в феврале уже этого года Арестов заявил, что разговоры о подаче воды в Крым больше не ведутся.
А вот постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич уверяет, что возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу исключено до деоккупации полуострова.
Напомним, что поставки воды по Северо-Крымскому каналу прекратились в Крым после 2014 года, после того, как Крым был аннексирован Россией. 5 февраля на прошлой неделе глава подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.
Верховная Рада снова думает о закрытии свободной экономической зоны Крым. О том, что такой вопрос обсуждается, рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции Дмитрий Лубинец.
Заявление Лубинца прозвучало во время посещения народными депутатами Украины и представителями комитета сервисной режимной зоны контрольного пункта въезда выезда Каланчак на админгранице Крыма с Херсонской областью 11 февраля.
Далее цитата. «Неоднократно на встрече с правозащитниками с правозащитными организациями поднимается этот вопрос. И на данное время все сходятся во мнении, что этот закон нужно отменить, потому что ничего, кроме преград, которые создаются дополнительно для людей, внутренне перемещенных лиц временно оккупированного Крыма, ничего положительного, к сожалению, этот закон не принес». Конец цитаты.
По словам депутата Верховной Рады Дмитрия Лубинца, этот вопрос будет подниматься во время выездного заседания комитета, которое состоится 12 февраля сегодня на КПВВ «Чангар». Напомним, что решение о создании свободной экономической зоны Крым было принято в 2014 году.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Украинский омбудсмен обещает принять меры, если крымскому активисту Приходько не пустят родственников. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает, что 10 февраля направила своей российской коллеге Татьяне Москальковой обращение. В нем она просит обеспечить допуск к арестованному в аннексированном Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько, архиерея Климента и родных. Просит пустить к нему. Об этом Денисова написала в своем фейсбуке.
Вот далее цитата. Она как раз и сказал, что в случае, если, цитирую, российская оккупационная власть продолжит игнорировать нормы международного права, не допустит архиерея к Олегу Приходько, мной будут приняты соответствующие меры реагирования. В офисе российского омбудсмена пока не сообщают, получали ли обращение Денисовой, комментарии Москальковой по этому поводу отсутствуют.
Напомним, что подконтрольный России суд в Крыму 5 февраля продлил меру пресечения арестованному проукраинскому активисту Олегу Приходько до 10 апреля. Его обвиняют в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Сам Приходько отрицает обвинение.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак назначен главным представителем в отношениях с Киевом и поддерживаемыми Москвой боевиками на востоке Украины. Об этом объявили в Кремле, информирует Радио Свобода.
Как сказал 11 февраля представитель президента России Дмитрий Песков, далее цитата, в этой новой роли Козак главный и будет главным по украинским вопросам. Конец цитаты.
Напомним, что Дмитрий Козак заменит Владислава Суркова, который отвечал за отношения России с Украиной с 2013 года. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, не уточнил, оставит ли Кремль Владислав Сурков, который уже эти полномочия выполнять не будет.
Козак же ранее был вице-премьером России. В конце прошлого месяца его назначили заместителем главы администрации Кремля. Он курировал кампанию по первым перевыборам Путина в 2004 году, занимался проведением зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и был ответственным в Кремле за отношения с Молдовой.
И можно также напомнить, что до недавнего времени он отвечал и за курирование вот российских проектов в аннексированном Крыму, в аннексированном Севастополе. Можно также напомнить, что Дмитрий Козак в списке тех российских чиновников, против которых действуют санкции Запада, вот введенные после того, как Россия аннексировала Крым.
Ну и между тем, президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля назначил председателем офиса президента Андрея Ермака. Тоже случились изменения. Напомню, что ранее на месте Андрея Ермака был Андрей Богдан. И вот Андрей Ермак на сегодняшнем брифинге заявил, что с Козаком пока не общался.
Я ще не розмовляв з паном Козаком після його призначення, після мого призначення. Я думаю, що буду мати таку можливість. Але незалежно від того, хто буде представляти Російську Федерацію в перемовинах в Мінську або в нормандському форматі, принципи, які задекларував президент Зеленський, вони є незмінними. Відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не знаходиться під контролем уряду України.
Тут стоит отметить, что вот главные вопросы к Ермаку сейчас по Донбассу, да, возможно ли в этом году выборы на неподконтрольных нынче территориях Донецкой и Луганской областей, то, о чем Андрей Ермак сказал в своем выступлении. Можно напомнить, что Андрей Ермак, который был вовлечен в процесс обмена пленными с Россией, 10 февраля сообщил в эфире украинского телеканала, что встречался с Дмитрием Козаком и считает, что он является лучшим вариантом после Владислава Суркова.
Так, ну, мы еще переходим к другим новостям. Я напомню, номер телефона нашей студии, кстати говоря, 8 800 10 06 926. И это важный момент, потому что вы можете в нашем эфире реагировать на те новости, которые звучат в эфире, на мнение экспертов, и, конечно же, участвовать в обсуждении в центральной теме нашей программы.
Вот нас, кстати, под YouTube-трансляцию уже приглашают на открытие сезона в Тайган. Тут можно просто отметить, что до сих пор люди реагируют на вчерашнее решение суда в Крыму по крымскому бизнесмену и основателю парка Львов Тайган Олегу Зубкову. Мы вчера в нашем эфире рассказывали все подробности, как Олега Зубкова меняли ему меру пресечения под контролем России в крымском суде.
Но нужно сказать, что за все эти годы, да, за почти уже 6 лет после аннексии Крыма, на самом деле Крым реалии очень много посвящало времени ситуации вокруг Олега Зубкова. И очень много видеоматериалов, в том числе там из Тайгана, есть у нас на сайте, на нашем YouTube, поэтому добро пожаловать и, конечно же, спасибо за ваше приглашение и за то, что пишете нам комментарии.
К другим новостям. В Крыму в возрасте 96 лет умерла бывшая связная украинской повстанческой армии Теодозия Кобылянская. Об этом в комментарии Крым Реалии рассказал настоятель и секретарь парафии Православной Церкви Украины в Раздольнинском районе отец Ярослав Гонтар.
Мені передали фактично друзі Теодозії Карлини. Там ситуація була критично на хрещення. Після хрещення я з йорданською водичкою ходив до неї і порівняння її завжди заставав у якому стані здоров'я, тому що людина досить старша була там. І вона була завжди досить бодра і досить сильна. Цей раз, як я був у неї, то вона була занепала дуже сильно в здоров'ї. Вона вже не впізнавала добре, так як має бути.
Друг Теодозії Кобилянської, також житель села Раздольного Анатолий Заблоцкий подтвердил Крым Реалии, что женщина умерла в воскресенье 9 февраля у себя дома, а во вторник ее похоронили на центральном кладбище Раздольного.
Вот подробнее историю Теодозии Кобылянской вы можете узнать как раз на YouTube-канале Крым Реалии. Наши коллеги с телепроекта, они делали такую большую историю. Это действительно интересная, можно сказать, ну, такая уникальная история для Крыма. Мне кажется, это не будет преувеличением, так сказать. Можно напомнить, что сама Теодозия Кобылянская родилась в Тернопольске, области после школы вступила в организацию украинских националистов, потом стала связной УПА. В июне 46 года ее выследили, арестовали. Она была осуждена по двум статьям и к 10 годам лагерей. И уже после смерти Иосифа Сталина приговор Теодозии Кобылянской пересмотрели. Опять-таки, если вам эта история интересна, заходите на сайт Крым Реалии или на YouTube-проект Крым Реалии, чтобы узнать все подробности.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Около сотни крымчан находятся под наблюдением врачей после возвращения из Китая или контакта с людьми, которые приехали из КНР. Об этом сообщают в подконтрольном России управлении Роспотребнадзора по Крыму. И также нужно сказать, что вот состоялось заседание подконтрольного Кремлю Совета министров Крыма, и там подняли вопрос о модернизации системы здравоохранения полуострова. Об этом сообщает близкий к российским властям Крыма телеканал «Крым-24». И вот есть заявление российского министра здравоохранения Крыма Игоря Чемоданова. Он выступил с заявлением, что его ведомство готово начать работу. Давайте послушаем.
На 2020 год уже, в общем-то, мы готовы. Министерство здравоохранения ждем отмашки и доводим, подписываем соглашение, доводим средства, начинаем мероприятие. Знакаевский завод, который планируется как ЕД-поставщик, объехал все абсолютно уже районы совместно с нами, отработали каждый участок.
Ранее президент соседней России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в Ялте сказал, что здравоохранение в аннексированном Крыму находится в плачевном состоянии. Ну а в конце декабря 2019 года, прошлого года, Сергей Аксенов, российский глава Крыма, назвал уровень медицины одной из трех главных проблем на полуострове.
Да, это... Это все новости к этому часу. Как вы уже поняли по музыке в нашем эфире, Катерина Некрича пойдет пока нам готовить все самое интересное на конец нашей программы. А я же вам расскажу об истории реконструкции улицы Большой Морской в Севастополе. Вот я вижу у нас под YouTube-трансляцию, уже некоторые слушатели прочитали описание к нашему эфиру, написали, что улица Большая Морская в Севастополе очень красивая. Мы еще осенью прошлого года рассказывали вам о том, что планируется реконструкция этой улицы, планируется по проекту архитекторов из Москвы. Там были определенные дискуссии по этому поводу. Реконструкция началась, и возникли новые дискуссии. Что это за дискуссии, чем они вызваны? Оставайтесь в Радио Крым Реалии.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Сегодня будем говорить о Севастополе, о том, что там проводится вот под эгидой подконтрольных России властей города реконструкция улицы Большая Морская. Вы можете присоединяться к нашему эфиру под YouTube-трансляцией «Крым Реалии», как это уже делают некоторые наши слушатели. И можете также звонить нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Мы работаем в прямом эфире, у вас к нам есть возможность позвонить. Итак, рассказывали мы вам о том, что планируется реконструкция улицы Большой Морской еще осенью прошлого года. Реконструкция это все-таки началась, и закончить ее должны вот в первой половине 2020-го. Я напомню, что концепцию разработала московская фирма «Вау-хаус». В рамках проекта планируется комплексное благоустройство центральной улицы, уже упомянутой Большой Морской, двух прилегающих площадей Лазарева-Ушакова, а также реставрация фасадов, крыш зданий и ремонт водопроводных сетей. Деньги на реконструкцию улицы выделил мэр Москвы Сергей Собянин. В начале этого года стало известно о том, что на территории, которая попадает под реконструкцию, обнаружили археологические находки. Так оказалось, например, что в центре города под слоем грунта десятки лет хранился водопровод 19 века, и о нем никто не знал. Кроме того, под площадью Лазарева обнаружили тоннель. Кроме того, обнаружили трамвайные пути. Почти каждую вот неделю на протяжении вот этого месяца появляются какие-то новости о том, что там еще обнаружили рабочие. К работам вот в связи с тем, что там начали обнаруживать вот эти археологические объекты, находки, привлекли местных ученых, в частности, специалистов музея-заповедника Херсонес-Таврический. Как рассказал подконтрольной России вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров, с учеными Базаров или Базаров, наверное, простите, пожалуйста, за ударение. С учеными из Херсонеса заключен договор. Они будут делать культурно-исторические экспертизы по обнаруженным находкам. Однако, что вызывает беспокойство у местной прессы и некоторых общественников? Вот, например, телеканал НТС «Севастополь» в своем материале на тему реконструкции Большой Морской прилегающих площадей обратил внимание на то, что несколько недель назад ученые, которые выступают экспертами по реконструкции, не скрывали своего восторга по поводу находок. Вот что говорила представитель музея-заповедника Херсонес-Таврический Людмила Ковалевская после того, как стало известно о том, что под Большой Морской обнаружили древний водовод.
Например, в некоторых городах мира то могут сделать это под стекло, то есть можно оставить, законсервировать, музифицировать. Это будет решать комиссия.
Я вижу, что у нас вот некоторые слушатели под YouTube-трансляцией считают, ну, пишут, что если будут реконструировать центр Севастополя, то с историческим центром города можно навсегда попрощаться, все испортят, гранитные бордюры заменят на дешевые бетоны и так далее, только хуже сделают. Ну, такое вот мнение. Но напоминаю, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии под YouTube-трансляцией «Крым Реалии», но можете нам также позвонить 8 800 10 06 926. Возвращаясь к заявлениям ученых, мы вам привели комментарий Людмилы Ковалевской по поводу того, что вот можно там взять это все под стекло, и чтобы туристы или люди, которые живут в Севастополе, могли смотреть на археологические объекты. Уже вскоре ученые решили, что находки особой ценности не представляют. Предлагаю послушать комментарий доцента кафедры истории Севастопольского университета Семена Осиповского.
Как мне представляется, все эти объекты, они рядовые. То есть они не носят характер какого-то эксклюзива. Такие дренажные системы, они есть по всему городу. Если мы начнем копать где-нибудь здесь, на историческом поле, вполне возможно, мы найдем еще такие же комплексы. Мне кажется, нужно обратить внимание на те, на самом деле, интересные памятники, которые сохранились и разрушаются.
Новые дискуссии вокруг проекта реконструкции вызвало заявление Владимира Базарова, вице-губернатора Севастополя. Он напомнил, что проект реконструкции является важным для города, и у него есть определенные сроки реализации.
С одной стороны, у нас есть практически прямое указание президента об улучшении социально-экономической жизни в Севастополе и в Крыму в кратчайшие сроки, в том числе это касается и объектов благоустройства. На это выделены дополнительные средства. Михаил Владимирович, губернатор, не так давно об этом говорил на аппаратном совещании. С другой стороны, есть задача сохранить, изучить все то, что касается истории нашего города. И поэтому говорю, что мне жалко наших экспертов Херсонеса, потому что на их долю выпала, наверное, самая тяжелая работа.
По словам Базарова, реконструкцию улицы, площади планируют сдать к маю.
Конечно, это все задерживает работы, так или иначе. Но, слава богу, что улица достаточно большая, и есть куда переместить потенциал рабочих. Работа кипит на всем протяжении Большой Морской.
Я вижу, что пишут мне под YouTube-трансляцией, что не водовод, а старая трамвайная дорога. Но дело в том, что там несколько объектов раскопали. Но подробнее об этом мы можем спросить у нашего коллеги, журналиста из Севастополя Давида Ксилерот, с нами на прямой телефонной связи. Давид, здравствуй.
Добрый день.
Права ли я, что там несколько объектов раскопали, или там обнаружили все-таки что-то одно конкретное?
Нет, совершенно точно. Их 2 или 3, если не ошибаюсь. И там... был и туннель, который там тоже несколько версий касались этого туннеля. По одной из версий он шел в подпольную школу, которая существовала во время оккупации Севастополя в годы Второй мировой войны. Вот. Это и какие-то объекты, связанные с бывшей трамвайной инфраструктурой, опять же, по предварительным данным и прочее. И это только, опять же, мы говорим про район, условно, площади Лазарева, да, потому что Большая Морская, она тянется от площади Ушакова до площади Лазарева и представляет собой такую внушительную составную часть центрального городского кольца. Вот. И на протяжении всей Большой Морской до Лазарева были найдены еще несколько таких старых инфраструктурных объектов Севастополя там времен 19 века.
Принято ли уже какое-то окончательное решение, что будет с находками, и кто должен вот это окончательное решение принять?
Я так понимаю, что это окончательное решение будет приниматься правительством. Я не слышал, чтобы окончательно решили, что делать с тем же туннелем, потому что были разные мнения, ну, как и всегда. Часть людей, в том числе и некоторые из представителей наблюдательного совета, говорят о том, что лучше это все законсервировать, ну, грубо говоря, засыпать и продолжить реконструкцию. Другие говорят, что нужно продолжать исследование. Вот. Но в итоге, я так понимаю, что окончательное решение будет приниматься правительством.
Что-то уже известно ли о том, насколько уникальны те находки? Потому что, ну, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что археологические какие-то находки для Севастополя – это не редкость.
Да, действительно, это не редкость, но тут, опять же, вопрос к экспертам, и я так понимаю, что мнение экспертов, оно тоже поляризировано, поскольку я помню, что когда были определенные находки в районе кинотеатра «Победа», если я не ошибаюсь, вот, то некоторые ученые придерживались таких более консервативных взглядов, которые говорили о том, что это все нужно исследовать, это наше историческое наследие, и никто не имеет права безответственно к нему относиться. Вот. Когда речь шла, условно говоря, о каком-то крымбальском камне, который был найден, да, старинный камень, из которого строились многие конструкции в Севастополе. Вот. Другие говорили и педалировали на то, что это, вот как выше обозначил господин Базаров, это все-таки какой-то процесс, это реконструкция, который вложен в определенные временные рамки, за которым стоят большие деньги, за которыми стоят люди и так далее. Вот, поэтому я думаю, что тут сложно, даже опираясь на мнение ученых, прийти к какому-то общему знаменателю.
Давид, почему такое внимание к этой реконструкции? Вот мы слышали комментарий Владимира Базарова, который сказал, что вот нам нужно в сроки закончить эту реконструкцию. И, возможно, ты можешь нам напомнить, вот при чем здесь мэр Москвы Сергей Собянин, почему он решил дать деньги на реконструкцию этой улицы?
Ну, вот причина как раз-таки в том, что это московские деньги. То есть точно сказать, почему Собянин принял такое решение, я не знаю. Я говорил с разными людьми, и разные люди выражали свою точку зрения, которая ничем не подкреплена. Вот. Она не является официальной, поэтому я не хотел бы их озвучивать. Вот. Но как раз-таки все упирается в том, что это деньги, выделенные Москвой. Это частично и строительные материалы, которые были целево закуплены под эту реконструкцию и завезены в Севастополь. Вот. Ну и кроме того, внимание, конечно, к этой реконструкции привлечено постольку, поскольку это часть города, эта улица, она является частью федерального исторического поселения федерального значения, которым является все городское кольцо Севастополя центральное. Вот. И, соответственно, еще на первом этапе когда только были общественные обсуждения этой реконструкции, в Севастополе все-таки было достаточно внушительное количество людей, в том числе и так называемых лидеров общественного мнения, которые в целом были против каких-то глобальных метаморфоз в отношении этой улицы, которые говорили о том, что вследствие ее реконструкции исторический облик Севастополя, вот с правой стороны, условно, если смотреть со стороны бухты, он потеряет свою самобытность.
Поняла. Спасибо тебе большое. Это был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реали обсуждаем ход реконструкции Большой морской улицы в Севастополе. Мы уже рассказывали об этом проекте ранее, вот осенью прошлого года, когда он должен был только запускаться. Уже сейчас реконструкция идет полным ходом. И почему мы к этой теме вернулись? Потому что оказалось, что в рамках этой реконструкции рабочие обнаружили несколько археологических находок, то есть под землей на Большой морской на площадях, прилегающих Ушакова, Лазарева, обнаружили несколько, вероятно, ценных археологических объектов. Там и трамвайные пути, и древний водовод, и какие-то туннели, подробности по которым пока еще не совсем известны. Я вижу, что пишут нам под YouTube-трансляцией один из слушателей: «Морскую в порядок, привели все коммуникации под землю, убрали, плитка новая, гранитная, фонари отлили новые по эскизам старых». И сразу же тут у нас слушатель есть, который спрашивает, зачем было менять фонари 50-х годов на новодел, а некоторые высказывают предположения такие, что делают задел под метро, но это шутка такая, конечно, но тем не менее. Я отмечу, что мы перед эфиром пообщались с членом наблюдательного совета проекта реконструкции Большой морской Иваном Камеловым, задали ему вопрос, вот по его мнению, как быть, что делать с этими археологическими находками.
Находки те, которые найдены, они и так переданы в музей, потому что раскопки производили специалисты музея Черстан-Исторический. Насколько я знаю, все те находки, которые ими были сделаны, они все переданы, ими изъяты и переданы в музей. По заявленной ранее информации, реконструкция должна быть окончена в конце апреля. Работы идут достаточно планово, и на сегодняшний день большая часть работ по демонтажу коммуникации уже выполнена. Выполнена реконструкция, укладка плитки по левой стороне улицы Большой Морской. Сейчас начаты работы на правой.
Вы слушаете радио Крым Реали, обсуждаем реконструкцию улицы Большой Морской в Севастополе. Напомню, что деньги на реконструкцию этой улицы выделил мэр Москвы Сергей Собянин. И сейчас вот подконтрольное России правительство города говорит о том, что находки – это хорошо, но нам нужно в сроки уложиться, должны вот до конца весны сдать этот проект. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что у вас есть возможность к нам позвонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Заходите, смотрите нас, слушайте и оставляйте свои комментарии. К нам же по телефону присоединяется Анатолий Туманов, севастопольский реставратор, бывший сотрудник заповедника Херсонес-Таврический. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить об уникальности находок, которые были обнаружены в ходе реконструкции? Что вам о них известно?
Ну, во-первых, хочу отметить, что мы еще осенью прошлого года поднимали вопросы о том, почему при земельных работах в центре города, который является историческим поселением, и есть такой приказ Министерства культуры Российской Федерации номер 2 от января 2016 года о включении города Севастополя в перечень исторических поселений федерального значения, утверждении границ там, территории, предмета охраны и так далее. Ну, в общем, мы еще тогда поднимали вопросы, почему эти работы не сопровождают археологи и историки. И вот к чему это привело, мы сейчас видим. То, что открыли много действительно интересных объектов, которые могут внести некоторую ясность в историю нашего города. Это, конечно, все интересно.
Правильно ли я понимаю, что вот этот договор со специалистами музея-заповедника Херсонес-Таврический появился уже после того, как стало известно, что вот в ходе реконструкции были какие-то объекты обнаружены?
Ну да, насколько я знаю, это договор появился после обнаружения на площади Лазарева от этих подземных ходов. По поводу того водовода, или как, ну, предположительного водовода, который на площади Ушакова был обнаружен еще 26 декабря, насколько я помню, мне один севастополец прислал на информацию, видео прислал, как раскопали этот водовод, я сразу, ну не сразу, там были потом праздники. Ну, в общем, в начале января подал в прокуратуру заявление, почему работы не остановлены согласно законодательству при обнаружении таких объектов. Ну и вот после этого было обнаружено на площади Лазарева новые конструкции. И вот только после этого решили таки привлечь историков и археологов.
А была ли какая-то, ну вот вы получали лично какую-то реакцию на свои обращения по поводу того, что там на вот на этой территории могут быть какие-то ценные объекты?
Ну, ответы все наследие о том, что все контролируется, и ну, чистая отписка. Никакого контроля, как мы видим, нету. Мало того, что не контролируются эти археологические исследования, все наследие, которое у нас уже в Севастополе прозвали, что управление уничтожения объектов культурного наследия города Севастополя, оно даже не смотрит за состоянием объектов культурного наследия, которые находятся в реестре. Вот, например, Таврическая лестница, объект культурного наследия оригинального значения, часть ее повредили строители, хотя она вообще не входит в состав улицы Большой Морской, это отдельный объект. И она, эта лестница идет еще ниже улицы Большой Морской и выше улицы Большой Морской. И для того, чтобы... Вот представьте себе, рядом от этой лестницы находится кинотеатр «Победа», который также является объектом культурного наследия. И вот, и чтобы проводить работы в охранной зоне кинотеатра «Победы», объекта культурного наследия, поломали часть другого объекта культурного наследия, Таврическая лестница. Демонтировали 3 пролета по 4 ступени в каждой этой лестнице. Эти ступени были из диабаза сделаны. Это прекрасный материал, долговечный. Так такой же самый материал, из которого сделана брусчатка Красной площади. Там несколько станций метрополитена московского. Его использовали, этот диабаз использовали при строительстве дворцов южного берега Крыма. Короче, это очень ценный материал. И строители поломали 12 диабазовых ступеней. Куда смотрите в наследие, непонятно.
Анатолий, я попрошу вас оставаться на линии и послушать вот какой комментарий. Мы посмотрели интервью изданию «Форпост» севастопольского историка, археолога Юрия Падалка о том, что, возможно, вот он сказал, в частности, что, возможно, лучшим способом сохранить обнаруженные во время реконструкции большой морской древние объекты будет оставить их под землей, пока нет возможности их должным образом исследовать. Давайте послушаем, что он сказал.
Наш город несколько раз уничтожался практически полностью и воссоздавался здесь. До Севастополя здесь тоже находились древние греки, римляне, тоже, наверное, что-то делали. И понятно, что там под землей это все есть. В археологии есть самый лучший метод консервации памятника. Какой? Закопать его. Понятно, что здесь был город. Понятно, что это одна из основных улиц города. Конечно, по закону, тем более это историческое у нас поселение, необходимо было провести историко-культурные изыскания. Но в данном случае нужно исходить из каких-то критериев, таких, что возможно это сделать или невозможно. Это сделать невозможно. Нельзя начинать драку, если четко знаешь, что ты не победишь.
Это был археолог Юрий Падалка, а с нами на прямой телефонной связи Анатолий Туманов. Анатолий, вот как, по вашему мнению, стоит с находками поступить? Согласны ли вы, возможно, с Юрием Падалкой?
Ну, конечно, в данном случае, учитывая тот факт, что они находятся на площадях, прямо посредине площади, площадей Лазаря и Ушакова, то эти находки... Ну, я даже не знаю, как их оставлять с открытыми, если это посредине площади. В принципе, на Ушакова там есть... Ну, в принципе, на площади Ушакова, да, можно как-то обустроить это окна такие, под которыми это оставить на обозрение. Но на площади Лазарева это, ну, никак не получается. Потому что там прям дорога проходит.
Ну, то есть такой вариант законсервировать, это можно, ну, это приемлемый вариант, насколько я понимаю, вот такой науки, как археологии, особенно если нет возможности сделать с ними что-то еще.
Ну, опять же, это нужно рассматривать каждый объект по отдельности и в его существующем окружении, потому что здесь одно, оно можно экспонировать, а здесь не получится никак. Но это надо конкретно каждому объекту по отдельности.
Поняла ваше мнение. Спасибо вам большое. Это был Анатолий Туманов, бывший сотрудник заповедника Херсонес Таврический. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем работы на улице Большой Морской в Севастополе. Эти работы начались прошлой осенью. Началась реконструкция этой улицы и прилегающих площадей Ушакова и Лазарева. И во время реконструкции были обнаружены археологические находки, древний водовод, трамвайные пути и даже тоннели. И не исключают ученые, что еще что-то могут там обнаружить. И вот возник вопрос, как быть с этим, потому что некоторые ученые сказали, что было бы неплохо, если бы мы поместили эти находки под стеклом, чтобы была возможность у севастопольцев, у гостей города любоваться этими находками. А вот некоторые археологи считают, что поскольку возможности должным образом изучить их нет, то, наверное, лучше, чтобы их законсервировали, то есть, ну, фактически засыпали землей. Прозвучали со стороны Анатолия Туманова замечания в адрес такого органа, как всем наследие. Если в ведомстве как-то хотят прокомментировать заявление, то, пожалуйста, пока же к нам по телефону присоединяется украинский археолог Евелина Кравченко, кандидат исторических наук. Евелина, здравствуйте.
Добрый день.
Что безопаснее в условиях аннексии Крыма, Севастополя, России для вот таких археологических находок? Закопать их, ну, то есть законсервировать, простите, если я как-то грубо употребляю этот термин, или попытаться как-то это экспонировать?
Ну, в принципе, конечно, самый лучший способ сохранности археологических объектов – это консервация, то бишь выкрыть землей. В условиях аннексии Крыма, я думаю, что стоит рассматривать этот вариант, тем более я просмотрела материалы, вряд ли дадут возможность археологам поработать там, нормально поработать. Это, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы экспонировать такие объекты, нужно иметь опыт создания подобных музеев, который не значителен вообще в странах бывшего Советского Союза. Вот, например, кто был в Афинах после Олимпиады, видимо, я просто после Олимпиады, непосредственно после Олимпиады не была, поэтому я только знаю это по сообщениям коллег, как они прекрасно сделали экспонирование всех объектов, которые они нашли в процессе строительства объектов под Олимпиаду, как один из лучших образчиков подобного рода работ. А у нас к этим вопросам нужно подходить очень осторожно, поскольку мы не имеем достаточного опыта. У нас музей на Почтовой площади это показывает во всей своей красе.
Вот смотрите, с одной стороны, в эти там 5-6 уже лет мы наблюдаем заявления российских археологов, да, что им Крым очень интересен в плане каких-то работ археологических. С другой стороны, мы видим, как много разных инфраструктурных каких-то объектов, в том числе строек, запускают. То есть пример реконструкции Большой морской — это только один из таких проектов. Вот на этом фоне у вас, украинских археологов, что вызывает беспокойство? Есть ли вероятность того, что в рамках этих масштабных строительных работ будут какие-то, возможно, территории, где потенциально могут находиться уникальные археологические объекты, быть повреждены?
Естественно, учитывая то, что подземный Севастополь не очень хорошо изучен, непосредственно центральная часть города, и не совсем понятно, то есть у нас есть планы Севастополя, там, Катерининского, посткатерининского, то есть до Крымской войны, в основном планы уже периода Крымской войны, то есть то, что рисовали британцы, то, что рисовали французы. Но что там было под землей, были ли какие-то коммуникации, мы же про это ничего не знаем. А вполне возможно, что там что-то и было. И этот момент такой, тоже нужно учитывать. Во-вторых, у нас очень слабое представление о Севастополе подземном и стратегическом до Второй мировой войны. То есть все эти укрепрайоны, все эти стратегические объекты, планы их хранились в Москве. Мы, когда работали с подобными объектами, таких планов не имели и работали фактически вслепую. Рисовали эти планы с натуры, то, что называется. Потом, после войны, настроили очень много стратегических объектов, связанных уже с пусковыми установками, пусковыми шахтами в процессе ядерного вооружения Советского Союза. И в Севастополе масса таких объектов, включая там подземные туннели. И это может быть объект, связанный с этими вещами, учитывая, что там 60-х годов пластик какой-то лежит. Ну, то есть Бог его знает, что они там вообще откопали. Мне тяжело говорить так по видео и по фотографиям. Но то, что подземный Севастополь неизвестен, это факт.
Я еще все-таки позволю себе задать вам один вопрос, успеваю. Вот что известно о судьбе тех археологических находок, которые были обнаружены в Крыму, в Севастополе уже после 2014 года? Остаются ли они там на местах или они увозятся в Россию?
В большинстве своем, конечно, остаются на местах. Какие-то выставки проходят, что-то перевозится в качестве выставок, но пока ничего такого масштабного или значительного перемещений объектов или каких-то значительных единичных объектов таких сведений у меня нет.
Поняла.
Да.
Да-да-да, спасибо вам большое. Это была украинский археолог Эвелина Кравченко. Стоит отметить, что Эвелина Кравченко ранее работала в частности и в Крыму, и в Севастополе. И я также напомню, что вот у нас не так давно прозвучал в эфире комментарий представителя Министерства по делам ветеранов временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Украины Сергея Макаренюка по поводу вот всех этих строительных и других работ, которые проводятся массово в Крыму и в Севастополе после 2014 года. Это был наш эфир про работы на горе Клементьево, где мы об этом мы вам рассказывали пару недель назад. И вот я думаю, что этот комментарий, он актуален и в рамках этого нашего эфира. Сергей Макаренюк напомнил нам, что любые строительные работы в Крыму и Севастополе в условиях аннексии являются нарушением не только украинского, но и международного законодательства.
Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, окупуюча держава не має права здійснювати будь-які зміни майна. Приватного, неприватного, це заборонено. Це прямо передбачено Женевською конвенцією. Будівельні роботи, вони причиняють шкоду інтересам України, це однозначно. І ми зараз маємо порахувати цю шкоду, яка причинена цими діями, і це буде підставою для несення Російської Федерації відповідальності.
Вы слушаете радио Крым Реалии. Сегодня в рамках вот темы нашего эфира мы обсуждали ситуацию с реконструкцией Большой морской улицы в Севастополе. Я напомню, эта реконструкция началась осенью прошлого года и обещают ее закончить до апреля-мая. Вот у нас есть слушатели, которые думают, ну вот по их мнению, реконструкцию должны завершить до 9 мая, учитывая то, что всегда много разных торжественных мероприятий в городе по этому поводу. Пока реконструкция идет полным ходом, и вот в рамках этой реконструкции обнаружили некоторые археологические объекты, и возникла дискуссия, как с ними быть. В подконтрольном России правительстве города напоминают о том, что есть сроки реализации проекта. На этот проект выделили деньги из бюджета города Москва в России, и учитывая вот такие дедлайны, нужно что-то решать и заканчивать в определенные сроки эту работу. Радио Крым Реалии будет следить за ситуация. Вы оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Слушайте радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Лимовская, Екатерина Некрича. Я смотрю, у нас под нашей YouTube-трансляцией разделились мнения по поводу того, как быть в Севастополе. Это примерно то, что мне рассказывали севастопольцы, как у них вот все дискуссии вокруг реконструкции, каких-то ремонтных работ всегда развиваются. Кто-то говорит, что нельзя трогать исторический облик Севастополя, а кто-то говорит, ну нам же нужно делать город лучше, поэтому давайте все перероем и построим наново. В общем, эта дискуссия, ну, видите, она... Поэтому мы эту тему и взяли в эфир. Но сейчас уже у нас время поговорить о письме солидарности. Что это такое? Екатерина Некрича сейчас нам расскажет.
Дело в том, что в соседней России более 100 деятелей культуры и общественных деятелей обратились к российским политзаключенным с письмом солидарности. В этом обращении, в частности, говорится следующее. Далее цитата. «Каждую пятницу сотни пикетчиков в Москве и Петербурге стоят у станции метро с требованиями справедливости и свободы для вас. Еженедельный пикет становится традиционным в других городах России.
Каждый день, это продолжение из этого обращения, мы распространяем правду о вас, о предъявленных вам обвинениях, о неправосудности ваших приговоров. Ежедневно мы ищем и находим способы помочь вашим родным и близким.
Мы надеемся, что наше сегодняшнее обращение так или иначе дойдет каждому из вас в тюремную камеру или в лагерный барак, и вы еще раз убедитесь, что вы не одиноки, что десятки и сотни людей на свободе постоянно думают о вашей судьбе, о вашем будущем и делают все, что в их силах ради вашей и нашей свободы. Конец цитаты. Она была не маленькой, но нужно, мне кажется, если вы этого не видели, то мы озвучили для наших радиослушателей вот часть этого заявления. В числе подписантов там есть такие люди.
Например, писательница Людмила Улицкая, журналист Зоя Светова, священнослужитель Григорий Михно-Войтенко. Напомним, что в настоящее время в списке политзаключенных, составленном правозащитным центром «Мемориал», 64 человека. Это если говорить об этом списке без учета тех людей, которые, по мнению «Мемориала», преследуют по религиозным мотивам.
И вот преимущественно в этом списке граждане России, но есть и в этом числе, например, Александр Шумков, гражданин Украины 89-го года рождения, задержанный российскими силовиками в 2017 году. На момент задержания он служил в вооруженных силах Украины. Как он попал на территорию России, неизвестно. Российские силовики обвиняют его в участии в деятельности экстремистской организации в связи с якобы членством в запрещенном России правом секторе.
В списке «Мемориала», напомним, также фигуранта российского так называемого дела «Сети». Напомним, что ранее на этой неделе российский суд назначил от 6 до 18 лет лишения свободы обвиняемым по этому делу. Осужденные антифа-активисты, анархисты, по версии следствия, молодые люди, это преимущество, там все молодые люди, создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Сами же подсудимые свою вину не признавали, и многие из них утверждали, что давали признательные показания под пытками.
И вот список «Мемориала», 64 человека, он составлен без учета, как уже сказала моя коллега, преследуемых за религию, и мы хотим подробнее об этом поговорить, да, и, в общем-то, с нами на связи сейчас Александр Подробинник, российский журналист, правозащитник, один из тех, кто подписал такое обращение. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Почему вы и вот те, кто с вами вместе подписали это обращение, вот решили вообще его создать, да, решили его озвучить, опубликовать и придать огласке?
Ну, знаете, солидарность – это цемент гражданского общества. Гражданское общество может существовать только если люди солидарны с теми, кого преследуют по политическим мотивам. Это одно из самых непременных условий. Кроме того, людям, которые находятся за решеткой, очень важно осознавать, что о них помнят, что их не забыли, что за их судьбой следят, привлекают внимание. И поэтому довольно широко сейчас распространена в России кампания, открыток шлют, письма. Вот, как вы уже сказали, стоят люди в пикетах, всячески любым способом пытаются напомнить нашим согражданам о том, что у нас все очень неблагополучно в этой сфере.
Александр, почему именно сейчас? Вот что такого случилось, да, вот на этой неделе? То есть почему вот именно в этот момент, ну, уже нельзя сказать начало 2020 года, да, но в то же время вот февраль, да, вот сейчас, середине февраля, вы и другие решили это сделать?
Да нет, ну, вы знаете, это не сейчас началось, просто сейчас это, может, стало более заметным, потому что компания постепенно набирает обороты, но люди на пикеты выходили всегда, за все время, покуда существуют политические преследования в Новой России, все время кто-то протестовал. Их было больше, их было меньше, в разное время по-разному, но чем больше становится политзаключенных, тем сильнее реакция общества. Пока, во всяком случае, это так. И это стало заметно, и стало заметно за границей, вот в Украине это замечают, в других странах. И это хороший признак общества. Ну, я не скажу, что оно прямо проснулось и встало грудью на защиту политзаключенных, но реакция в этом году, вот сейчас, например, сильнее, чем была раньше. Но вспомните и в прошлый год, когда люди выходили на площади, на демонстрации в защиту осужденных по московскому делу, это было тоже довольно значительная общественная активность.
Я вот, кстати, позволю себе напомнить, что в списке «Мемориала», если смотреть на список с учетом людей, которых преследуют по религиозным мотивам, там есть и фигуранты крымских так называемых дел Хизбут-Тахрир, и по вот их защиту тоже в России проводят пикеты. У меня же вопрос к вам, Александр, вот много ли людей в России принимают участие в таких акциях, и можно ли сказать, что они вот, ну, как-то чаще где-то в Москве, в Санкт-Петербурге проходят или же в разных регионах России?
Такие акции проходят в разных регионах России. в Москве и Санкт-Петербурге их проходит больше, потому что просто это большие города, и здесь это заметнее, да, здесь больше народу, здесь люди выходят, больше прессы, больше журналистов, реакция сильнее. Но вообще это происходит в разных городах. К сожалению, по делам Хизбут-Тахрир, по религиозным делам, так же, как и по делам свидетелей Иеговы, общественная реакция, на мой взгляд, очень мала, она незначительна. И отчасти это вызвано тем, что религиозные сообщества несколько закрыты от общественности, и информации о них меньше, чем во всех остальных случаях. Но учитывая, какие дикие приговоры выносятся и крымским татарам по делам Хизбут-Тахрир, и свидетелям Иеговы, просто за то, что они читают Библию и толкуют ее по-своему, иначе, чем православная церковь, я думаю, что реакция должна быть, конечно, гораздо сильнее, чем она есть сейчас.
Александр, а что может как-то подтолкнуть, может быть, больше россиян поддерживать, я не знаю, хотя бы какими-то репостами или, может быть, даже выходить на одиночные пикеты? Вот это вот дело сети, да, с такими приговорами, как 18 лет, в том числе, там, минимальный приговор 6 лет лишения свободы, да, максимально 18, насколько я помню. И там вот мамы этих молодых людей, которые попали под эти приговоры, приговоры достаточно ярко, их цитаты яркие, они очень оппозиционно, если можно так сказать, высказываются, да, может ли это и могло ли это как-то затронуть больше россиян, да, потому что вот, например, я думаю, что вы, конечно же, в курсе вот дела Олега Зубкова, бизнесмена из Крыма, да, у которого там Тайган и зоопарк «Сказка», так вот, когда его арестовали, и мы делали эфиры на эту тему, то мы минут вот 45 и могли бы больше принимали просто звонки постоянно, и в основном эти звонки 90% были из России, из разных регионов. Люди очень переживали, волновались, призывали крымчан там вставайте, делайте что-то, как это так Зубкова посадили. Вот какая-то волна негодования в российском обществе есть в связи с этими приговорами по делу сети?
Вы понимаете, политическое дело для того, чтобы была общественная реакция, должно быть понятно людям. Вот дело Зубкова всем понятно, да, понятно, кто за что его преследует, как это все происходит. С делом сети такого понимания ясного нету. Отсутствует в публичной сфере, отсутствуют практически все документы судебного процесса. Нет ни обвинительных заключений, ни приговора, ни протоколов обысков и допросов. Нету стенограмм суда. Обвинения предъявляются в том числе в хранении оружия и наркотиков, в создании конспиративной организации. И понятно, что подсудимые, адвокаты, правозащитники говорят о том, что дело фальсифицировано. Но обществу, чтобы как следует правильно отреагировать, мощно отреагировать на факт произвола политических репрессий, нужно хорошо понимать это дело. Вот этого понимания нет. Я думаю, что этим объясняется недостаточная, может быть, общественная реакция, но если сравнивать с реакцией на другие судебные процессы. На то же московское дело, где было видно, как фальсифицируются дела, вот видеоролики, клипы, где все видно, как происходит, да, вот показания свидетелей, показания потерпевших, показания подсудимых, все на виду. Здесь этого нету, и поэтому реакция такая, я бы сказал, неадекватная.
Александр, мы успеваем еще вот вам дать послушать небольшой такой фрагмент. Мы на прошлой неделе пообщались с российским джазманом Игорем Бутманом. Я не знаю, знакомы ли вы с историей о том, что сейчас у него в Америке гастроли, и вот есть активисты, которые выходят на пикеты против его концертов, потому что в 2014 году Игорь Бутман подписал письмо Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. И вот сам Игорь Бутман нам сказал, что он пикетчиков не понимает, не видит ничего неприемлемого в своей деятельности. Давайте еще послушаем его фрагмент, его заявление.
Если люди хотят как-то выразить свое мнение с помощью искусства против агрессии, то они должны делать концерты, выступать, творить, находить таланты. Эти таланты должны отстаивать с точки зрения, которой они не согласны. Искусство, а не криками около клуба, запугивание людей, которые идут на концерт. Ну, конечно, я считаю, что ничего неприемлемого я не сделал. Послушайте, у нас есть президент, которого выбрал народ, которому народ доверяет. Президент объяснил всему российскому народу, почему делаются какие-то определенные действия. Также у меня есть свой собственный ум.
Александр, у меня к вам вопрос. Вот что влияет на решение российских деятелей культуры, какое письмо подписывать? В поддержку Владимира Путина или политзаключенных?
Это очень просто. Страх и корость. Они боятся остаться без работы, потому что власть легко может лишить и деятелей культуры, и кого угодно, и бизнесменов, лишить их любимого дела. И они думают, что такое прислужничество Путину поднимет их акции, позволит им существовать более комфортно. И это так и есть, действительно. И попытки оправдать это какими-то другими, как сейчас Бутман говорит, ну, вот, народ выбрал Путина, да, ну, это куром на смех. Ну, кто все прекрасно понимает, что такое выборы в России, да? Нет, это просто попытка самооправдаться. Я очень приветствую людей, которые портят праздник таким путинским прислужникам на их гастролях.
Спасибо вам большое за то, что к нам в эфир присоединились. Это был Александр Подробинок, российский журналист, правозащитник и один из подписантов письма, обращения к российским политзаключенным. Такое письмо солидарности появилось, и мы расспросили, почему оно появилось.
А с вами были Катя Некречи и Елена Римовская и вся команда радио «Крым Реали». Оставайтесь с нами на 648 АМ.